Раздел третий. Впереди шел Ричард, за ним плелась убитая горем Алина. Ей казалось, что отец уже умер, хотя на самом деле было еще хуже, ибо он продолжал страдать. Она слышала, как Ричард спрашивал, куда идти, но не обращала на его вопросы внимания. У нее не осталось сил ни думать, ни отвечать. Она остановилась возле маленькой деревянной церкви, с притулившейся к ней сбоку жалкой лачугой. Алина огляделась. Они стояли среди убогих развалюх на утопающей в мерзостях улице, на которой свирепые собаки гонялись за крысами, а в грязи играли босоногие ребятишки. «Похоже, это и есть церковь святого Михаила», — проговорил Ричард. Прилепившаяся к церкви лачуга, должно быть, служила священнику жилищем. Единственное окно было закрыто ставнями, дверь распахнута, они вошли внутрь. Посередине комнаты в очаге горел огонь. Вся обстановка здесь состояла из корявого стола, нескольких табуреток, достоящей в углу пивной бочки. Пол покрыт соломой. Возле огня с кружкой в руках сидел маленький тощий человечек лет 50 с сизым носом и редкими растрепанными волосами. На нем были надеты грязная нижняя рубаха, коричневая туника и деревянные башмаки. «Отец Ральф?» — с сомнением спросил Ричард. «А если и так, то что?» — огрызнулся сидящий. Алина вздохнула. «Но зачем люди нарочно создают неприятности, когда их и без того в этом мире более чем достаточно?» Но у нее уже не осталось сил на пререкание, и она предоставила Ричарду вести разговор.
«Так да или нет?» — наседал он.
На этот вопрос ответил раздавшийся с улицы голос. «Ральф, ты дома?» Вошла средних лет женщина и протянула священнику буханку хлеба и здоровенную миску, от которой исходил аромат тушеного мяса. Но Алина была так измучена, что даже не посмотрела на еду. Женщина, очевидно, являлась одной из прихожанок Ральфа. Одета она была бедно. Не проронив ни слова, он взял миску и хлеб и принялся за еду. Женщина же, с любопытством взглянув на Алину, вышла.
«Так вот, отец Ральф, — сказал Ричард, — я сын Бартоломео, бывшего графа Ширинга». Священник перестал есть и уставился на них. Его лицо приняло выражение враждебности и чего-то еще, чего Алина никак не могла понять, может быть, испуга или вины. Он отвел глаза и пробормотал: «Чего тебе от меня надо?» Алина вздрогнула. «Ты сам знаешь, — ответил Ричард, — мои деньги — 50 византинов».
«Понятия не имею, о чем ты говоришь», —
заюлил Ральф. Алина смотрела на него во все глаза, не в силах поверить своим ушам, ведь отец сказал, что оставил деньги именно этому священнику. В таких вещах он никогда не ошибается.
«Что ты имеешь в виду?» — побледнев, проговорил Ричард. «Я имею в виду, что не знаю, о чем ты. А теперь проваливайте». Он зачерпнул ложкой жаркое.
«Конечно, этот человек лгал, но что они могли поделать?»
«Мой отец оставил тебе 50 византинов и сказал, чтобы ты отдал их мне. Где они?» — продолжал настаивать Ричард. «Ничего он мне не давал. Он сказал, что... значит, врет».
«Вот за что можно было поручиться, так это за то, что отец никогда не обманывал».
«Ты лжец!» — не выдержав, закричала Алина. «Мы знаем, что ты лжец!»
«Можете пожаловаться шерифу», — пожал плечами Ральф.
«Если мы это сделаем, тебе не поздоровится. В этом городе ворам отрубают руки».
Тень страха пробежала по лицу священника, но через мгновение она исчезла, и он дерзко заявил: «Поверят мне, а не сидящему в тюрьме изменнику, если, конечно, ваш папаша доживет до того дня, когда надо будет давать показания».
Алина поняла, что он прав. Им не найти
независимого свидетеля того, что отец действительно передал Ральфу деньги, ибо это было сделано в тайне, дабы они не достались ни королю, ни Перси Хамлию, ни другому вранью, слетевшемуся поживиться имуществом поверженного графа. Алина с горечью осознала, что и здесь они были словно в лесу. Ее и Ричарда могли безнаказанно ограбить только лишь потому, что они были детьми опального дворянина. «Почему я всех боюсь?» — со злостью прошептала она. «Почему они не боятся меня?» «Похоже, он прав», — взглянув на нее, прошептал Ричард. «Да», — гневно выдавила Алина. «Не стоит жаловаться шерифу». Она вспомнила тот единственный случай, когда другие испугались ее. Тогда в лесу она пырнула ножом толстого разбойника, и его компаньон в страхе сбежал. Этот священник был ничем не лучше тех негодяев, да к тому же еще старый и хлипкий, и, наверное, уж никак не думал, что повстречается со своими жертвами. Может быть, его удастся запугать? «Что будем делать?» — спросил Ричард. Поддавшись нахлынувшей на нее ярости, Алина выпалила: «А мы сожжем его лачугу!» Она подошла к очагу и деревянным башмаком пнула горящие поленья. Лежавшая на полу солома мгновенно занялась. «Эй!» — завопил Ральф. Он приподнялся, уронив хлеб и расплескав жаркое. Но прежде чем он успел встать, к нему подскочила Алина. Полностью утратив над собой контроль, она действовала, не отдавая отчета в своих поступках. Получив удар, Ральф свалился с табуретки и шлепнулся на пол. Как же легко оказалось сбить его с ног! Алина прыгнула на него, уперев колени ему в грудь, отчего старик начал задыхаться. Затем, потеряв от ярости голову, она наклонилась к нему и завизжала: «Ты лживый безбожный вор! Сейчас я сожгу тебя!» Он скосил в сторону глаза, и его физиономия сделалась еще более испуганной. Проследив за взглядом священника, Алина увидела, что Ричард обнажил меч и готовился пустить его в дело. Грязная рожа Ральфа побледнела. «Ах ты, дьявол!» — прохрипел он. «Ты обворовываешь несчастных детей!» Краем глаза Алина заметила валявшуюся неподалеку палку, один конец которой ярко горел. Схватив ее, она поднесла горящий конец к лицу старика. «За это я выжгу тебе глаза один за другим! Сначала левый, умоляю, не надо!» — зашептал он. «Прошу тебя, не делай этого!» Алина удивилась, как быстро он пошел на попятную. «Вокруг уже горела солома. Тогда говори, где деньги?» — неожиданно спокойным голосом сказала она. «В церкви». Священник все еще дрожал от страха, точнее, за алтарем под камнем. Алина взглянула на Ричарда. «Стереги его», — приказала она. «Я пойду посмотрю. Если шевельнется, убей». «Алли!» — воскликнул Ричард. «Да за это время весь дом сгорит!» Алина подошла к бочке и подняла крышку. Бочка была наполовину полна пивом. Взявшись за обод, она перевернула ее. Разлившееся по полу пиво намочило солому, и огонь погас. Алина вышла во двор. Она знала, что действительно была способна выжечь глаза священнику, однако вместо стыда ее охватило чувство гордости за свою силу. Она твердо решила никогда не давать себя в обиду и сейчас доказала, что это ей по плечу. Большими шагами она приблизилась к двери церкви и дернула ее. Дверь оказалась заперта на небольшой замок. Можно было вернуться и потребовать у Ральфа ключ, но вместо этого она вытащила из рукава кинжал, вставила его в дверную щель и сломала замок. Дверь распахнулась. Девушка шагнула внутрь. Церковь представляла собой жалкое зрелище. В ней не было никакой мебели, кроме алтаря, а все ее украшения составляли лишь несколько убогих рисунков на покрытых звездкой деревянных стенах. В углу, под маленькой, вырезанной из дерева фигуркой, изображавшей, очевидно, святого Михаила, тускло мерцала одинокая свеча. Победное настроение Алины на мгновение сменилось тревогой, когда она подумала, что 5 фунтов представляют ужасный соблазн для такого ничтожества, как отец Ральф, но она выбросила эту мысль из головы. Пол был земляной, и только позади алтаря лежал большой плоский камень, явно прикрывавший тайник. Однако, конечно же, никому и в голову не могло прийти грабить столь нищую церковь, как эта. Опустившись на одно колено, Алина попробовала сдвинуть камень. Он оказался очень тяжелым и не поддавался. Она начала нервничать. На Ричарда нельзя было положиться. Ральф мог в любую минуту сбежать от него и позвать на помощь, и тогда Алине пришлось бы доказывать, что это действительно ее деньги. Но что самое страшное, она напала на священнослужителя и вломилась в церковь. Тревожный холодок пробежал по ее спине, когда она поняла, что приступила закон. Страх придал силы. Она изо всех сил налегла на камень и сдвинула его на 2 дюйма. Он прикрывал ямку глубиной около 1 фута. Она еще чуть-чуть подвинула камень. На дне тайника лежал кожаный пояс. Просунув в щель руку, Алина вытащила его. «Вот он», — сказала она вслух, — «я получила-таки его». Мысль о том, что она победила бесчестного священника и вернула отцовские деньги, давала ей огромное удовлетворение. Но, встав, Алина поняла, что ее победа весьма спорная. Пояс был поразительно легким. Она высыпала монеты, их оказалось только 10. 10 византинов стоили 1 фунт серебра. А где же остальные? Их спустил отец Ральф? Она снова пришла в бешенство. Отцовские деньги — это все, что у нее оставалось на этом свете, а воришка-священник забрал 4/5 из них. Размахивая поясом, Алина выбежала из церкви. На улице какой-то прохожий удивленно уставился на нее, словно в ее внешнем виде было что-то необыкновенное. Не обращая на него внимания, она вошла в жилище священника. Ричард стоял над отцом Ральфом, приставив ему к горлу меч. «Где остальные деньги моего отца?» — закричала ввалившаяся в дверь Алина. «Нету!» — прохрипел старик. Она наклонилась и поднесла к его лицу нож. «Где же они? Я потратил их!» — осипшим голосом признался Ральф. Алине хотелось зарезать его или избить, или утопить в реке, но это уже ничего бы не изменило. Он говорил правду. Она бросила взгляд на перевернутую бочку. Пьяница способен все пропить. Она готова была лопнуть от досады. «Я бы отрезала тебе ухо, если бы за него дали хоть пенни», — прошипела Алина. У Ральфа был такой вид, словно он думал, что она в любом случае сделает это. «Он спустил наши деньги», — обеспокоенно проговорил Ричард. «Давай возьмем, что есть, и уйдем». Алина вынуждена была признать, что он прав. Ее злость начала испаряться, оставляя после себя горький осадок. Запугиваниями от священника все равно уже ничего не добьешься, а чем дольше они здесь находились, тем больше вероятности, что кто-нибудь войдет, и тогда им не избежать беды. Алина встала. «Ладно», — согласилась она, и, сложив золотые монеты обратно в пояс, надела его на себя. Она ткнула пальцем в отца Ральфа. «Может быть, я еще вернусь и убью тебя?» Алина вышла и торопливо зашагала по узкой улице. «Ты была просто великолепна, Алли!» — восторженно сказал нагнавший ее Ричард. «Запугала его до полусмерти и вернула наши денежки». «Да, ничего», — угрюмо кивнула она. «Ее нервы все еще были напряжены, но сейчас, когда ярость постепенно утихла, она почувствовала себя опустошенной и несчастной». «А что мы купим?» — нетерпеливо спросил Ричард. «Немного еды в дорогу. А как же лошади?» «За 1 фунт лошадей не купишь. Но тогда можно купить тебе ботинки». Она думала об этом. Деревянные башмаки страшно мучили ее. И босиком не пойдешь. Земля была еще слишком холодна. Однако ботинки стоили очень дорого. И Алина не хотела так быстро тратить деньги. «Нет», — решила она, — «лучше пока приберечь деньги, а я как-нибудь проживу еще несколько дней без ботинок». Ричард немного расстроился, но спорить не стал. «А какую еду мы купим? Хлеб, сыр, вино? И пирожки? Нет, они слишком дорогие». «О!» — он помолчал с минуту, затем сказал. «Ну и зануда же ты, Алли!» «Я знаю», — вздохнула Алина. «Почему мне так плохо?» — подумала она. «Я должна гордиться собой. Мне удалось добраться сюда из замка. Я защитила своего брата, нашла отца, вернула наши деньги. Да, и еще я вспорола брюхо толстяку и заставила Ричарда прикончить его, и чуть было не выжгла глаза священнику». «Переживаешь за отца?» — сочувственно спросил Ричард. «Нет», — откликнулась она, — «просто на душе противно».